Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Противление власти посланника Бога.
Сейчас время изучения Евангелия от Марка. Откройте, пожалуйста, 11 главу. Нас интересуют стихи с 27 по 33. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи с 27 по 33. Прежде чем мы прочитаем, я несколько слов скажу об этом отрывке, о контексте. Итак, что происходит? Я надеюсь, вы помните, что мы изучаем последнюю неделю земной жизни нашего Господа. Это последняя неделя Его жизни. В четверг Он будет арестован и в пятницу распят. А сейчас, скорее всего, среда. Я имею в виду, что значит сейчас. Вот тот отрывок, который мы изучаем, то, что мы изучаем, произошло в среду. Что же произошло за день до этого, во вторник? Во вторник Иисус изгнал торгующих из храма. Он проявил удивительную власть. Первосвященники, книжники, старейшины и, как сообщают другие евангелисты, фарисеи не противились Иисусу в этот день. Они были явно обескуражены. Это было для них неожиданное, если хотите, нападение. Они были обескуражены, дезориентированы и не дали Иисусу никакого отпора в этот день. Но они пришли в себя, сгруппировались, если можно так сказать, обдумали, согласовали свои действия и на следующий день, в среду, решаются атаковать Сына Божьего. Все эти атаки происходят в храме, в окружении множества народа. Им нужно убрать Иисуса как своего религиозного конкурента. Им нужно убрать Иисуса как того, кто мешает им получать сверхприбыль от торговли в храме. Они обдумали четыре вопроса, которые начинаются здесь и продолжаются в 12 главе. Четыре вопроса, которые им нужно задать Сыну Божьему для того, чтобы его дискредитировать. Это вопрос о власти, о налогах, о воскресении мертвых и о наибольшей заповеди. Они выступают с вопросами, и эти вопросы не для того, чтобы им лучше понимать истину, а для того, чтобы уловить Иисуса. Вопросы очень хитрые, продуманы очень тонко, продуманы так, что любой ответ на эти вопросы будет не в пользу Иисуса. Как бы он ни ответил, он по замыслу религиозных вождей проиграет. Люди увидят его поражение, его можно будет арестовать и убить. Это очень коварные, хитрые, продуманные вопросы. Например, вот вопрос о налогах. Они спрашивали его, позволительно ли платить подать кесарю. Если бы Иисус сказал «позволительно», тогда бы все люди отвернулись от него, потому что они ждали Мессию, которая освободит их от гнета римских оккупантов. А тут Мессия, который говорит, давайте римским оккупантам платить налоги. Народ бы отвернулся от Иисуса. А если бы Иисус сказал непозволительно, тогда бы первосвященники и книжники пожаловались римским властям, и римские власти арестовали его как бунтовщика, и все равно бы его не было. Какой бы ответ, по их мнению, Иисус не дал, в одном случае с ним расправились бы сами иудеи, в другом случае римские власти. И каждый из этих четырех вопросов достаточно коварный, продуманный. Надо сказать, что враги Иисуса были умными людьми. Умными, коварными, злыми людьми. И сегодня мы начинаем изучать первый вопрос из этой серии. Это их атака после того, как Иисус очистил храм. Это отпор, который они хотят дать Иисусу. Отпор тому, кто мешает им получать сверхприбыли, торговать в храме. Марк 11 глава, стихи с 27 по 33. «И пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, «Какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Прошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я вам скажу, какой властью это делаю». «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне!» Они рассуждали между собой, «Если скажем с небес, то он скажет, почему вы не поверили ему? А если сказать от человеков? Боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью делаю это». Итак, ранним утром, в среду, Иисус направился из Вифании в Иерусалим, и Он приходит в храм. Приходит в храм, находится в притворе Соломоновом, под аркадой, держащейся 10-метровыми величественными колоннами. Он находится среди колонн. В этом месте обычно учили раввины, и вот Иисус там, чтобы учить. Вероятно, как только Он оказывается в этом месте, на территории двора язычников, начальнику храма, первосвященникам, книжникам, старейшинам, а также и фарисеям, тут же докладывают: тот, кто устроил беспорядки во вторник, вчера, тот, кто запретил торговать, снова в храме. И тут же представительная делегация с начальником храма во главе, скорее всего, с Анной, с Каиафой, со многочисленными помощниками, с храмовой стражей. Вот такая делегация подходит к Иисусу для того, чтобы уловить Его в слове, для того, чтобы задать вопрос, после которого Его можно предать смерти. Он им надоел, Он их измучил, Он не дает им жить, как они жили, торговать, получать прибыль. Он им мешает. Люди следуют за Ним, Он их раздражает, Он уменьшает их влияние, их власть. Его нужно убить. Они уже решили Его убить. Но проблема в том, что Он популярен пока среди людей, и это трудно реализовать. Так вот, для того, чтобы понизить Его популярность, дискредитировать Иисуса, нужно задать вопрос, после ответа на который всем окружающим станет ясно, Он должен быть предан смерти. А первый вопрос из нескольких вопросов. Какой властью ты делаешь это? И кто тебе дал власть делать это? Под словами «это» следует понимать, конечно же, изгнание торгующих из храма и, более широко, все служение Иисуса, все чудеса, проповеди. Если перефразировать вопрос, он звучит так. Кто дал тебе власть? Кто дал тебе право не только учить, проповедовать, но и командовать в храме? Откуда у тебя эта власть? Цена ответа на этот вопрос была очень высокой. Если бы Иисус сказал, что Он Сын Божий, и, соответственно, власть Его от Бога, Его бы обвинили в богохульстве. Его бы обвинили в том, что Он делает себя равным Богу, называя Сыном Божьим, делает себя равным Богу, и, соответственно, богохульствует. Согласно учению Ветхого Завета, любой, претендующий на власть, равную власти Бога, богохульник, не так ли? Если бы Иисус сказал, что Он Сын Божий, Его власть от Бога, Его бы обвинили в богохульстве и побили камнями. Эти же люди, которые были вокруг, и храм находился в состоянии реконструкции, там очень много было камней, долго не нужно было бы собирать прямо здесь, могли бы и осуществить приговор. Или, может, вывести из храма, не знаю. Но очень быстро Его можно было бы казнить, если бы Иисус сказал, что Его власть с небес. Кстати, на следующий день, в четверг, во время суда, когда Он открыто признает, что Сын Божий, Его власть с небес, это посчитается прямым доказательством, что Он достоин смерти. Но сейчас еще время ареста не наступило. Итак, Иисуса спрашивает, какой властью ты это делаешь, если бы Он сказал, что Его власть от Бога, и Он Сын Божий, Его бы тут же убили. А если бы Иисус сказал, что получил свою власть от людей и опирается на поддержку Израиля, народа Божьего, Его власть признали бы незаконной. Дело в том, что единственным законным правом на то, чтобы учить в Израиле, человек обладал лишь тогда, когда его рукополагали в раввины с одобрения Синедриона. Откуда вообще в Израиле появлялись раввины? Человек обычно становился учеником какого-то известного раввина. Он ходил за ним, служил ему, учился у него. А затем этот известный раввин представлял своего ученика Синедриону, И если Синедрион одобрял его кандидатуру, совершал рукоположение, и человека называли учителем Израиля. Израиля, он мог учить в Израиле. Это единственный способ получить законное право учить в Израиле. Это рукоположение по рекомендации известного раввина с одобрения Синедриона. И, как известно, Иисус не был рукоположен никем из раввинов, и, конечно, Синедрион не одобрял его служение. Таким образом, в глазах религиозной элиты он был самозванцем, самовыдвиженцем. Вопрос коварный, и он должен поставить Иисуса в тупик. Если скажешь, твоя власть с небес, тебя побьют камнями. Если скажешь, твоя власть от людей, значит, ты сам сделал себя раввином и контролером храма, ты самозванец, ты не имеешь права делать то, что ты делаешь. Что же будет делать Иисус? Напряжение огромное, вы должны понять. Иисус находится в состоянии стресса. Все эти слова «душа моя скорбит смертельно», они вполне отражают его состояние. Он уже несколько лет находится в борьбе с этими врагами истины, с этими лжепастырями. И вот сейчас все подходит к развязке, кульминации. На следующий день он должен быть арестован, но сейчас он должен еще их обличить. И всю среду он проводит в храме, обличая и обличая религиозных лидеров Израиля и предсказывая свою смерть, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье. Итак, огромное напряжение, задан коварный вопрос, вопрос продуманный. Люди стоят, затаив дыхание, и ждут, что же он ответит. Первосвященники, книжники, фарисеи уже, наверное, предвкушают возможность дискредитировать его перед людьми и арестовать. Неужели нашего Спасителя загнали в угол, поставили в безвыходное положение? Неужели они доказали, что у него нет власти ни с неба, ни от Бога, и нет лицензии на право нести служение в Израиле, и его можно прямо сейчас арестовать, вот рядом храмовая стража, только скажи, и они схватят его? Наш Спаситель находит решение этой сложнейшей задачи. На вопрос своих противников он отвечает вопросом. Иисус сказал им ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне». Обратите внимание, он дважды здесь повторяет. «Отвечайте мне, отвечайте мне». Он требует, чтобы они ответили. «Спрошу я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было ли от человека? Отвечайте мне». Это говорит о напряжении, о борьбе, о противостоянии, о том, что каждое слово может стоить жизни. Смотрите, как резко изменилась ситуация. Еще несколько секунд назад религиозные лидеры задавали ему подготовленный заранее и обдуманный вопрос. И они атаковали. И казалось, что Иисус загнан в угол и выхода нет. У Господа не было возможности обдумать ответ. Столько времени, сколько враги думали над вопросом. Но буквально за несколько секунд Иисус, по сути, переходит из обороны в наступление. И теперь те, кто атаковали, вынуждены обороняться, и теперь они в растерянности. Отвечайте мне, я требую ответа. Они рассуждали между собой: если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? Сказать, что служение Иоанна Крестителя с небес религиозные вожди не могли, потому что Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе, что он Сын Божий. Так что если сказать, что служение Иоанна пришло от Бога, тогда придется признать, что Иисус имеет власть от Бога, а это им невыгодно, и сказать такое они не могут. А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Но и заявить, что служение Иоанна просто от людей, что он опирается лишь на поддержку масс, на популярность свою, что он самовыдвиженец, что он не пророк от Бога, они, первосвященники, книжники и старейшины, тоже не могли, они боялись, они и так теряли свой авторитет в глазах простых людей, и теперь, если они сказали бы такое, от их авторитета не осталось и следа, и их влияние на народ исчезло. И они могли потерять не только влияние на народ, но они могли спровоцировать бунт, восстание. В Иерусалиме было много паломников, Иоанна почитали за пророка, и, возможно, народ даже бы восстал против религиозных лидеров своей нации. Это было опасно. Так они не могут сказать, что Иоанн служил как посланник Бога, что его служение с небес, иначе тогда их нападение на Иисуса не оправдано. Но они не могут признать, что его служение от людей, и они тогда предпринимают уловку. Я вообще не люблю, когда люди отвечают «не знаю». Они предпринимают уловку, и они говорят «не знаем». Очень удобно, не правда ли? И Христа не надо называть посланником Бога, о котором свидетельствовал посланник Бога Иоанн Креститель. И не надо публично говорить, что его служение от людей. Очень удобно. Не знаем, откуда полномочия служения Иоанна, с небес или от людей. Знали ли они? Знали ли, откуда власть Иисуса? Знали ли, откуда власть Иоанна Крестителя? Знали. В притче о злых виноградарях, которую мы будем изучать в следующее воскресенье, сын, которого послал хозяин виноградника, и сын был убит виноградарями. Виноградари – это работающие виноградники, заплатя арендную плату. И эти виноградари – это религиозные лидеры Израиля. И сын – это Иисус Христос. И злые виноградари узнали, что это сын, и сознательно убили его как сына. Первосвященники и фарисеи, и книжники, они знали, что Иисус – Сын Божий, они знали, что власть Иоанна с небес, они все это знали, они не хотели это признать, им было это невыгодно. Поэтому они говорят: «Не знаю». Тогда Иисус говорит: «И я не скажу вам, какой властью делаю это. Вы ищете повод уловить меня в слове, чтобы арестовать. Я не стану подыгрывать вам. Я не попаду в вашу ловушку». Вот что говорит Иисус. Согласно Божьему замыслу, Иисус должен был добровольно пойти на крест. Он должен был сказать: «Встаньте, вот приблизился предающий меня». Он должен был сказать солдатам, пришедшим его арестовать: «Вот я, возьмите меня, а их оставьте». Иисус так должен был пойти на страдания. Иисус не должен был пойти на страдания в результате неспособности понять коварство вопроса своих противников, в результате простого поражения в споре. Нет, это не Божий замысел. Итак, доказательств божественной власти Иисуса было достаточно. Чудеса, исцеление, воскресение мертвых, укрощение сил природы, укрощение бесовских сил. Всего этого было достаточно. Все это говорило, что власть Иисуса от Бога, но религиозные лидеры сознательно противились Его власти, не признавали Его власть. Давайте перейдем к практическому применению. Для нас очень важно подумать о том, не повторяем ли мы ошибку религиозных лидеров Израиля. Не противлюсь ли я, задайте себе вопрос, служителям, поставленным Богом? Власть Иисуса была подтверждена чудесами, знамениями. Но каким образом в наши дни Бог подтверждает полномочия того или иного служителя? Основное подтверждение полномочий служителя – это соответствие его характера, поведения и учения, и семьи требованиям Писания. 1 Тимофею 3 глава, послание к Титу 1 глава. Истинный пастырь имеет благочестивую семью, благочестивый характер, проявляющийся в благочестивом поведении, и отличается посвященностью проповеди библейского учения. Также плоды жизни пастыря показывают, кто он есть. По плодам их узнаете, говорит Господь на горной проповеди. Когда мне говорят о том или ином пастыре, я всегда задаю вопрос: а покажите мне, кого он воспитал, где его воспитанники? Покажите мне, где его последователи, кто его больше всего уважает, кто за ним следует. Нередко просто некого показать. Или того хуже, те, кто наиболее следует за ним и восхищается им, это люди, которые не любят истину или только декларируют, что любят истину, но живут в грехе. Худое дерево приносит плоды худые. Если же в результате служения пастора люди действительно преображаются, уподобляясь Христу, загораются к любовью к Богу и Его Слову, оставляют дела, неугодные Богу, и стремятся к благочестию, это признак добрых плодов, говорящих о добром пастыре. Дерево доброе приносит плоды добрые. не может дерево доброе приносить плоды худые. Итак, соответствие основным требованиям Писания, плюс плоды жизни, проявленные в преображении учеников, это неоспоримые признаки пастыря от Бога. Каким образом религиозные лидеры Израиля противились власти Иисусом, мы уже уяснили. А как сегодня можно противиться власти поставленных Богом служителей? Я отмечу несколько моментов. Но прежде всего хочется сказать о том, что такое противление может проявляться в нежелании признать служителями пасторов, которые не принадлежат какой-то религиозной системе или группе. Например, сторонники католической церкви и православной церкви утверждают, что истинные пасторы – это люди, которые рукоположены людьми, имеющими непрерывную связь с апостолами через непрерывную цепочку рукоположений. То есть апостолы рукоположили епископов, те других епископов. И вот эта цепочка рукоположений шла через века и дошла до наших дней. И сегодня законные служители только те, кто рукоположен согласно этой цепочке. То есть божественная власть передается через людей. Поэтому они считают протестантских пастырей незаконными, так как протестантские пастыри не прослеживают в своей жизни вот этой неизменной цепочки рукоположений. Понимаете, о чем я говорю? Да? И, кстати, для них это признак истинной церкви. Истинная церковь – это церковь, у которой есть преемственность, вот эта вот цепочка рукоположений сохраняется. Так они учат, так они верят, так они говорят. Божественная власть передается только через людей. Протестантская церковь не истинная церковь, у нее нет цепочки. Служители протестантской церкви не имеют власти, они не могут проследить цепочку рукоположений, простирающихся впродь до их дней. И как нетрудно заметить, в этом сторонники данной точки зрения повторяют ошибку религиозных вождей Израиля, отрицающих власть Иисуса из-за того, что он не был рукоположен на раввина с одобрения Синедриона. Вы понимаете, как они видели себя, первосвященники, книжники, старейшины? Иисус говорил о них на Моисеевом седалище, да? Сели книжники и фарисеи. Они считали, что они представители законной религиозной власти. Моисей, он на их стороне. Моисей, пророки Ветхого Завета и они, все они стоят в одном ряду. Поэтому любой, кто хочет иметь религиозную власть, должен получить ее от них. А Иисус служит, творит чудеса, а с ними связи не имеет. Их это удивляет, их это шокирует, они считают это невозможным. К сожалению, среди некоторых протестантских церквей можно найти совершающих также эту ошибку. Правда, цепочку рукоположений начинают не с дней апостолов, а с какого-нибудь 1700, 800 или 900 или уже скоро 2000 какого-то года. Со дня образования своей деноминации, со дня образования своей религиозной группы и так далее. Так что если вас рукоположили не представители их деноминации, их религиозной группы, ваше рукоположение недействительно. И ваша церковь не церковь. Если, как это сказал один человек, если вы не принадлежите к нашему братству, вы не церковь. Братству, по-моему, 40 или 50 лет всего. Если человека рукоположили не представители нашего братства, которому 40 лет, он тоже не служитель. Каждому из нас необходимо бодрствовать, чтобы не допускать подобных ошибок. Если человек соответствует требованиям Писания, имеет добрые плоды своего пасторства, именно это является ключевым критерием для признания законности его служения. Его следует признать служителем, поставленным Богом. Дети Божии могут служить, прославляя Господа, находясь в разных христианских союзах, не входя ни в один из них, находясь в разных частях мира, живя в разных культурах, говоря на разных языках. Тот, кто считает, что за пределами его религиозного объединения не может быть служителей, заблуждается. Дух сектантства и собственнического отношения ко Христу недопустим. У книжников и фарисеев был дух сектантства и собственнического отношения к Богу и к Писанию. Они считали, что только имеющий связь с ними от Бога, ни Иоанн, по сути говоря, ни тем более Иисус, который даже не был сыном служителя, сыном плотника его считали, не имел такой связи с ними, поэтому их власть они не могли признать. Так что если вы думаете, что служители только связаны с какой-то религиозной группой, вы можете начать противиться власти некоторых истинных служителей. Также противление власти, поставленным Богом служителей, может осуществляться не только на вот таком внешнем, межцерковном уровне, но и на внутри поместной церкви. То есть некоторые люди могут находиться внутри поместной церкви и противиться власти, поставленных Богом служителей. Почему это происходит? Во-первых, из-за противления самой идеи пасторства. Ефесянам 4:11 сказано: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Бог ставит пастырей и учителей. Но некоторые люди вообще эту идею отвергают. Они говорят: «А я Христов, я напрямую со Христом имею связь. Мне пастыри и учители не нужны, мне помощники не нужны, у меня напрямую канал с Богом. Мне даже и церковь не нужна», некоторые говорят. Это, по сути, грех. Грех отвержения власти, поставленных Богом служителей. Так Бог захотел, так захотел верховный пастырь управлять вами, управлять своей святой церковью через поставленных им пресвитеров. Так захотел Бог, Он так задумал. И кто такой человек, чтобы сказать: «А мне по такой формуле не надо жить»? Это есть противление Богу, по сути говоря. Если вы не признаете над собой пасторскую власть, служителей, имеющих неоспоримые доказательства добрые плоды посланника Бога, вы повторяете ошибку врагов Христа, книжников, первосвященников и фарисеев. Во-вторых, противление власти служителей Бога, посланников Бога, может выражаться в нежелании выполнять свою ответственность перед ними. То есть у вас есть ответственность перед посланниками Бога. И если вы свою ответственность не выполняете, то вы им противитесь. Я напомню вам эту ответственность. Постараюсь как можно коротко. У нас есть ответственность, у вас есть ответственность относиться к посланникам Бога, к служителям следующим образом. Во-первых, с уважением. 1 Фессалоникийцам 5:12. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Я знаю, что, может быть, это не очень интересно, не очень высокие чувства пробуждают у вас, но это, я знаю, очень полезно. 1 Тимофею 5:17. «Достойно начальствующих пресвитеров должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове». То есть у нас есть ответственность, у вас есть ответственность уважать посланников Бога. Если вы это не делаете, вы противитесь власти, поставленных Богом служителей. Также у вас есть ответственность защищать посланников Бога. 1 Тимофею 5:19. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». У вас есть ответственность не принимать никакие обвинения, недоказанные обвинения группой людей и непризнанные группой благочестивых, мудрых, одаренных мужей. Также у вас есть ответственность проявлять послушание пастырям, Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим». Также у вас есть ответственность поддерживать их в молитве, Римлянам 15:30. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязайтесь со мной в молитвах за меня к Богу». Как часто вы молитесь о посланниках Бога, как часто вы благодарите за них. Также у вас есть ответственность проявлять любовь к пастырям, 1 Фессалоникийцам 5:13. «И почитать их преимущественно с любовью за дело их». Народ Божий обязан любить посланников Бога. У фарисеев была обязанность любить Иисуса. Они его ненавидели. Также у вас есть ответственность заботиться об эмоциональном состоянии пастырей. 2 Коринфянам 2:3. «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения о тех, о которых мне надлежало радоваться». Автор послания к евреям также призывает реагировать на служение пастырей с послушанием, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для этого вас не полезно. То есть члены церкви должны думать: я своим служением в церкви, я радую пастырей или огорчаю? И если вы огорчаете, то по сути вы противитесь пасторству. Что радует пастырей? Послушание. Что огорчает, что разбивает их сердца? Непослушание. Дерзость, непослушание, оставление собраний, грех, ссоры. Также у вас есть ответственность заботиться о нуждах пастырей, Галатам 6.6, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Итак, позволять себе неуважительные высказывания о пастырях, выслушивать обвинения на пресвитеров, не подтвержденные свидетелями и недоказанные, игнорировать их библейские наставления, не поддерживать пастырей в молитве, относиться к ним без любви, не заботиться об их эмоциональном состоянии, не переживать, рады они или удручены моим хождением. Это значит не принимать пасторство своих наставников, не принимающих пасторство истинных служителей своей поместной церкви, противиться власти, дарованной служителям от Бога. Очень просто. Может быть, вы не ожидали такого применения, но я думаю, что здесь очень логично сделать применение этого текста. Религиозные лидеры противились власти Христа, подтвержденной множеством чудес. Пожалуйста, не повторяйте их ошибку. Не противьтесь власти служителей, доказывающих плодами жизни подлинность своего пасторского призвания. Если человек не противится власти истинных служителей, он признает следующее. Если вы не противитесь, вы мыслите вот как. Вы говорите: «Пресвитеры церкви – это мои наставники, ответственные за меня перед Богом. Они заботятся о моей душе, они ведут меня по пути роста в практическом освящении, питая словом и вдохновляя личным примером. В ответ на их заботу о моей душе я обязуюсь отвечать доверием, послушанием и всяческой поддержкой». Вот что значит не противиться власти посланников Бога в поместной церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!